10 часов 6 минут, среда, 16 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая программы. Здравствуйте,
Сергей
Эльвира.
Доренко, доброе
Мария
утро.
Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации. Мария, здравствуйте, очень рада вас приветствовать. Мы здесь, да, и слушатели тоже, потому что они пишут вопросы. Она уже в студии, спрашивает Манул. Манул, смотрите видео, у нас есть видео. Значит, смотрите.
Да, она чуть не ушла, когда сейчас вот это вот.
А вы когда засмеялись, меня тоже стало складывать пополам. А мне же надо сохранить серьезность. У меня же есть такая роковая серьезность. Здравствуй,
великий город. Вы же брутал.
Должен, типа. А меня складывают пополам со смеху. И я старался тогда... я всегда читаю... Вот говорит Москва, я читаю по писанному. Я тогда отвернулся, думаю, ой, что-то мне страшно стало. Смотрите.
Значит, вы, конечно, не... Вы, вот, знаете, начнем сразу с подхалимажа. Что тут вокруг да около? Вы, конечно, нереальный профессионал. Вы то, что вы делаете...
Где это?
Это вот... А везде... А знаете, как мы с вами первый раз познакомились?
На телевидении.
Да неправда. Конечно. Это вы со мной познакомились.
Петра Толстого.
Это вы со мной познакомились на телевидении первый раз. А я-то с вами давно уже. Мне кажется, это было где-то году в 2002-2003.
Так.
Я тогда была в заочной аспирантуре МГИМО.
Так.
И в качестве...
Я приходил.
Никуда вы, не знаю, нет.
Какую-то лекцию читал.
Вы, не надо, сейчас, да. Я сейчас все расскажу.
Да. Да-да-да.
Дедуль, я сейчас все расскажу, как было.
Как же было.
Значит, и в круг моих обязанностей входила тоже такая подработка в виде официального оппонента и научных руководителей по дипломам студентов. И один из дипломов, вот я 100% не была научным руководителем, 100%, я была официальным оппонентом. Мне принесли, мне нужно было делать отзыв. Он был посвящен вам.
Да ладно?
Да, да. И, кстати говоря, вот надо бы найти его. И молодой человек разбирал ваше творчество просто вот по деталям, рассказывал, какие используете вы приемы, голос, заставки, как вы, так сказать, манипулируете, хотя вы не любите это слово, но манипулируете ангажированно аудиторией, публикой. Это было очень интересно.
Знаете,
но вы тогда были прямо вот на телевизионном пике.
Сходу поспорим. Во-первых, мы с вами
что минуточку,
нельзя...
на что?
Поспорим, что на можно
что?
Манипулировать людьми.
На что мы поспорим?
На что? А на что? Значит, я просто, мне кажется, на что-нибудь совсем маленькое.
На второй эфир.
На второй эфир? Да. Который вы выиграли уже. Вне зависимости. Значит, манипулировать людьми нельзя. Вот это моя максима. Я очень много людям говорил об этом, и мне не верили. Мне говорили, понимаете, в чем дело? Толпа... И я уже, значит, толпа с точки зрения большинства социальных социологов, социопсихологов, людей, изучавших толпу, народ, все говорят, что толпа женщина. Манипулировать женщиной нельзя. Вот я, это максима моя. И толпой нельзя. Можно только нашептать ей то, чего она хочет сама. Она хочет сама зажечь на дискотеке. Да, значит, надо ей это нашептать.
Не согласна. В корне, конечно, можно. И история, и самые трагичные страницы истории доказывают, что, конечно, манипулировать и людьми, и толпой, и массами, к сожалению, можно. То, что вы сказали, это только первая часть манипуляции. Нашептать то, что человек хочет услышать.
Да.
А потом...
Чуть-чуть довернуть.
Да, чуть-чуть довернуть. И так сказать, пустить этот вот ручеек в нужное русло.
Правильно.
И все.
Ну что, хорошо. А ваш Сталин, любимый, вы думаете, он сам не изумлялся, когда десятки миллионов доносов приходили? Это, если бы я был на месте Сталина, я бы сидел и думал... Боже, какая грязь. Они абсолютно чудовище, говорил бы я, будучи на месте Сталина. Я серьезно говорю сейчас. Боже, какая грязь. Люди для того, чтобы выжить друг друга с общей кухни, писали, что они там антикоммунисты, что они английские шпионы. Это же адский был народ. Адский народ. Адский. Я думаю, что Сталин приходил в ужас от этого, нет?
И в чем вопрос?
Вопрос в том, что вы его обвинили недавно. А мне? Нет.
Нет, вы знаете, вот это как раз то самое манипулирование, которое, мне кажется, совершили над людьми. Я не знаю, зачем и почему. Я никого не обвиняла по одной простой причине, потому что я права такого не имею. Я не была свидетелем. Я не могу сказать, что я углубленно, действительно углубленно занималась этой проблематикой. Я занималась настолько, насколько я читала. Читала я немало на эту тему. И настолько, насколько у меня есть, так сказать, я обладаю каким-то документальным свидетельством из моей собственной жизни. Поэтому обвинений никаких не было.
У вас пострадали в семье, да?
Да, в моей семье в начале 30-х был репрессирован мой дед совершенно по какой-то статье вредительства. Он отсидел 2 года, строил на Икше канал Москва-Волга. Чудом совершеннейшим выбрался живым, потому что моя бабушка, извините, моя прабабушка, его мать, была очень такой, очень волевой и решительной женщиной, и она начала писать Калинину. И добиваться, и в течение 2 лет она его отбила. Он был очень молодой, он рассказывал, это я слышала сама, я еще была маленькая, но он рассказывал о том, как это было, как там было, со всех сторон, как были и зэки там сидели, и уголовники, были люди абсолютно невинно пострадавшие, и как ему разжимали стамеской рот, вливали туда водку, чтобы он был своим таким.
Чтобы он как все.
И он это все выдержал. И он вышел. Это было 2 года, но это было 2 года, когда ему было 20 лет, и когда формируется человек. Это на него не повлияло, либо повлияло совершенно наоборот. Он потом прошел всю войну. Он был уникальным человеком, о нем писали. Хотя он никогда не был функционером, партократом каким-то, нет. Он любил свое дело, он всю жизнь был связан с автомобилем, он работал потом и в МАДИ, он создал военную автоинспекцию города Москвы. И он никогда не был ни в каком крае, я имею в виду, никогда не был диссидентом, он никогда не воспевал ту власть, которая, так сказать, была несправедлива. И я придерживаюсь этих же традиций моей семьи. Я стараюсь реально смотреть. Но я вам хочу сказать...
А с Гитлером можно сравнивать?
Значит, вот. Вот эта страшная манипуляция, и которая была сделана. Я не знаю, для чего она была сделана. Я считаю омерзительным. Я считаю это с точки зрения моральной. С точки зрения закона незаконным. Любые сравнения, не знаю, политики, режима, чего угодно, строя там, советского с фашизмом, с нацистской Германией.
Очень хорошо, что
я никогда в жизни, могу сказать, наверное, это ответственно, не буду уважать людей, какими бы фактами они не жестикулировали, не манипулировали, не апеллировали к каким фактам, которые будут это делать намеренно и убежденно. Я считаю, что при всех издержках советского строя и даже преступных репрессиях, которые были, никакого сравнения быть не может. Нацизм и фашизм — это уникальное явление в нашем мире, которое перевернуло историю не только 20 века, но вообще мировую историю. Человечество, безусловно.
Да, да, да,
поэтому
да.
Для чего люди, которые называют себя патриотами, вот начали, так сказать, разматывать эту тему, мне непонятно.
Я думаю, с целью вас дискредитировать.
Вы знаете, я могу сказать так. Я думаю, что все-таки мы должны апеллировать, вот как вы правильно сказали, не к тем, кем можно манипулировать, а все-таки к людям думающим.
Думающим критичным.
Критично настроенным. И я могу сказать такую еще вещь. Я никогда, и это я говорю действительно вот жестко, но я отдаю себе отчет о том, что я сказала, и говорю, я никогда ни на каком этапе своей жизни не гналась за дешевой популярностью и никогда не, как бы, я всегда дорожила человеческим вниманием и уважением, но для меня дешевый авторитет не авторитет, для меня, мне смешно и брезгливо, поэтому я очень дорожу мнением людей, я уважаю мнение людей, но подстраиваться под что-то ради чего-то я тоже не буду. Поэтому те, кто думают, читают, знают, я всегда открыта к каким-то вопросам и всегда на них отвечаю, вы знаете это.
Да, это правда.
И, но в то же время тем, кто занимается такими вещами, я хочу сказать, у вас не получится. Потому что, как сказал Сергей Доренко, манипулировать думающими людьми нельзя. То, да. что я сказала, я могу это повторить. И, кстати говоря, вот вам пример манипуляции, очень интересный.
Ну, например.
Ведь что я сказала? Я сказала, что...
Но они хотели это услышать.
Да, вот, Сергей, вот вы абсолютно правы, вы попали.
Да.
Значит, что я сказала? Я сказала, что люди, которые, там, руководители, правители, неважно кто,
да.
Политики, неважно, но люди, которые убивают своих граждан, да, незаконно, естественно,
да,
незаконно,
да, да.
горят в аду два раза сильнее, нежели два раза ярче, нежели люди, которые, опять же, политики или еще кто-то, руководители, которые убивают чужих. С точки зрения права, мы с вами понимаем, что убийство — это убийство. Оно квалифицируется одинаково,
да,
с различными
да.
обстоятельствами. Но я говорила о моральной категории. Ведь вы посмотрите, если идет там, молодой человек, мужчина по улице, и на кого-то нападает и убивает ради денег, например. Это преступление, это омерзительно, это плохо и так далее. Его судят. И так далее. Но если он ради денег убивает собственную мать, мы же на него смотрим
да.
немного по-другому.
По-другому.
Так вот, собственно говоря... Романтизировать
уже точно нельзя.
Да, однозначно. Хотя с точки зрения права, да, наверное, второй случай даже, может быть, можно будет как-то и оправдать, да, сложными отношениями.
Она
неважно.
Его достала.
Но мы никогда не сможем понять человека, который, да, поднимает руку на человека.
Как это сделал в Антенции. Вот вы когда справедливо сказали про Гитлера, потому что отличие Гитлера, например, там, от Чингисхана или от Тамерлана или от кого угодно, в том, что его интенция была именно в истреблении неполноценных людей с его точки зрения.
Это интенция,
заявленное качество.
Абсолютно, да, абсолютно. Да. Поэтому любое сравнение, а ведь все же очень падкие на сравнение.
Да.
Падкие журналисты — это такое потрясающее клише, которое...
Да, да,
падкие
да.
пропагандисты с любых сторон для ну, того, да. чтобы, опять же, начать манипулировать людьми. Поэтому здесь вот, конечно, манипуляция была в том, что, как вы правильно сказали, вывернуть то и так, чего не было, показать и начать. Не удастся. Не удастся. Люди, думающие и понимающие, не все прекрасно понимают.
А вы работаете с прессой. Вот
я, знаете, еще хотела завершить эту тему
да.
такой вещью. Я хотел бы еще сказать. Понимаете, патриотизм, хотя сейчас это слово, извините, просто отдано на откуп всем, кому не лень, и хочется взять это слово, отмыть, знаете, полечить его, поставить на какую-то, не знаю, высоту и сказать, чтобы его грязными руками не трогали, потому что его затаскали все, кому не лень. Ведь патриотизм не то, когда мы любим все, что связано с нашей страной. Нет. Это то, когда мы можем отличить правильное, любить и гордиться им и признать свои ошибки. Без этого, без признания.
Не получается, что, что ваш патриотизм — это образ страны в будущем?
Ни шагу назад.
Нет, вы любите...
Сергей, ни шагу назад. Жить. Вот моя концепция.
Да.
Из прошлого мы берем лучшее, мы берем достижения, мы гордимся нашими предками, героизмом и так далее. Второе, мы осознаем ошибки, мы анализируем их, и вот на двух этих основах мы идем в будущее. И еще есть один момент по поводу репрессий. Ну, конечно, это... У меня один человек, какой-то главный редактор какой-то газеты написал такую вещь. А что плохого в репрессиях? Да, господи, ничего! Если, вы знаете, если, так сказать, ночью из коммунальной квартиры, из соседней комнаты выводят человека, то, конечно, может быть, для того, у кого появляется перспектива занять соседнюю комнату, может быть, даже ничего плохого. Но когда ты примеряешь
калечат
все на себя,
суд,
на себя, то надо задать вопрос. И когда вот многие рассуждают о жертвенности, да, жертвенность, когда самопожертвование, вот тогда это подвиг. Вот когда Великая Отечественная война, это подвиг. Потому что ты, это твой выбор, это твое решение, и ты отдаешь свою жизнь, неважно, судьбу даже свою отдаешь, не жизнь, ты можешь остаться цел, но твоя судьба будет искалечена, но ты ее отдаешь ради чего. Вот это подвиг. а не тогда, когда тебя забирают.
Заставляют, да,
и
заставляют.
Вот я еще хочу сказать о том, что мне тут кто-то кинул упреки.
Но были случаи, когда...
Упреки. И... Вот да, упреки спасибо. Кто-то кинул относительно того, что вы не имеете права рассуждать на исторические темы, вы официальный представитель министерства. Ну, это вообще гениальная тема. Это, знаете, такое желание, видимо, всех сделать манкуртами, которые ходят на работу и не понимают немножко. Я просто хочу сказать для этих людей. У нас в МИДе, в центральном фойе, в который приходят журналисты, общественные деятели и так далее, висит доска, книга памяти работников советской дипломатической службы жертв репрессий. Там более 200 человек. Я хочу сказать, что я изучила, да, я знала ее, эта книга открыта, все фамилии есть, да. Они выбиты, так сказать.
Да, да.
Но я просто хотела сказать, что только по нашей службе, по пресс-службе, так сказать, там значится 4 человека. Вот просто, да, к еще вопросу о том, что это как... Я хочу сделать такое сравнение. Только репрессии. Мы не вдаемся в экономику, в научные достижения. Вопросов нет, да. Это действительно были великие достижения, но нужно понимать, какой ценой они дались. Вот по поводу репрессий. Вот знаете, я такой, извините, бытовой пример. Когда да. твой ребенок болеет ветрянкой, мучается с осложнениями, и ты задаешь себе вопрос, ну почему? Ну он
за
маленький,
что?
За что?
Да.
И ответа на этот вопрос нет. И у одних это неделя. Я, например, болела ветрянкой 1.5 месяца с жуткими осложнениями. Но есть только один плюс в этом. Это иммунитет. Ты гарантирован, что больше он не заболеет никогда. Вот эти репрессии при всем ужасе, при всем трагизме, да, они дали нам, на мой взгляд, должны дать нам одно положительное. Это иммунитет. Никогда об этом не забывать. Всегда помнить, что есть край, через который нельзя переходить. Что, да, были люди, которые действительно заслуженно были посажены и так далее. Извините, с какое количество людей было расстреляно просто без... Другое дело, что нельзя уходить в другой край и манипулировать с другой стороны, увеличивая, говоря о том, что
да,
одним миром мазаны и так далее.
Да,
и так далее, и так далее.
Поэтому
вот я хочу сказать одно. Не надо поддаваться на эти манипуляции ни с какого края.
С нами Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации. Я должен напоминать, потому что люди садятся в машины, включают радио и вдруг должны узнавать. Ваша гостья, изощренный дипломат, поздравляю вас. А дипломат — это демагог, говорит 25-й. Неправда. Все, что мы услышали сейчас, шло... точно было понятно, что это глубоко продуманная позиция человека, который умеет думать и когда говорит и сердцем, и умом. Неправда. Вы дискредитируете понятие патриотизм, Мария Захарова, потому что правительство это делает ежедневно. Почему? 206-й. Просто ненавидите. Вы дружите с кем-нибудь из зарубежных коллег, спрашивает Смирнов.
Все-таки дружба это несколько такое иное понятие. Дружба это дружба.
Эрнесту,
я имею в виду, конечно.
Привет.
Нет, привет. С ним мы не знакомы, но мы знакомы с представителями, официальными представителями Госдепа, безусловно, и с предыдущими, и с нынешними, по одной простой причине, потому что мы с ними работаем, пересекаемся на переговорах, готовим встречи и переговоры наших руководителей, и, конечно, мы с ними поддерживаем...
Вы что, контакт. Надо, но стыдно. Вот вы знаете этих людей. И, ну, вы помните госпожу Псаки, например. Ну, мне кажется, это типичный пример, потому что многие слушатели ее знают. Госпожа Псаки, которая теперь ушла. Но вот мне казалось, что она стоит все время перед выбором, что надо, но стыдно. Но все равно надо. Ну, она говорила глупость, например, что отдыхают в горах Ростовской области. Говорила такие глупости, которые, очевидно, образованный человек не может сказать.
Я да? вот по поводу гор Ростовской области не помню. Я помню по поводу переброски флота к берегам Беларуси. Вот
это раз. Было, да. И второе было, что она сказала, что беженцы с Украины, это прекрасно, это туристы, отдыхающие в горах Ростовской
области.
Я
для себя вывела формулу, почему да. она
почему?
Это делала.
Почему?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я с ней действительно пересекалась, и мы работали, и мы, с Игорем всегда находили общий язык по тем вопросам, хотя это были действительно пиковые такие вот моменты
да.
для отношений и так далее. Я имею в виду двусторонних, да и вообще в международных делах. Но мы всегда находили какой-то общий язык и так далее. Мне кажется, конечно, когда идет пресс-секретарь Госдепа Белого дома, когда они идут на брифинги, конечно, они работают по заготовкам. Просто так да. работает американская система. Это не мы тут с нашим, так сказать, разгулом демократии. Это там все четко. Это у нас ты
позиция
можешь...
прописана.
Это у нас ты можешь прийти к Сергею Доренко и поговорить, да? Это у нас ты можешь прийти на «Дождь», ты можешь прийти «Россия-24» и так далее, и так далее. Там ты не походишь никуда.
Да,
там четко все. Это вы знаете.
Да.
Но многие еще живут вы люди. Так вот, и они идут с заготовками, конечно. Но я вывела себе формулу такую, что эти заготовки настолько абсурдны, но они абсурдны были. Понимаете,
да.
Когда там ввод российских танков или провоз российской бронетехники в гуманитарных конвоях на Украину, ну это абсурд.
Ну, да.
И, конечно, когда им начинали задавать и начинают задавать вопросы вокруг да около уже живые, то отход от заготовки этой абсурдной, это, безусловно, капкан, это яма, потому что ну, человек начинает рассуждать логически, это люди не глупые, а вот эта абсурдность заготовки вводит их в тупик.
Да, ну они просто ограничивают вопрос, они говорят, это без комментариев, да? Так примерно.
А нет, ну они достаточно...
Но потом, когда они здороваются с вами.
Когда нет, они достаточно широко комментируют. Ну, тут
значит, сами здороваются нужно. Потом.
Ну, конечно.
В глазах есть какое-то желание спрятать глаза или нет?
Нет, ну, конечно.
Никому не стыдно. Никому не стыдно.
Это работа.
Это работа. Вот, это просто работа. У вас есть такие позиции, когда вы понимаете... Знаете, мне кажется, мой сын однажды спросил меня, что такое быть дипломатом. Это правда, когда ему было 15 или 14. И я ему сказал, ты знаешь, это быть неваляшкой. Это как кошка падает на 4 лапы. Ты должен всегда хвалить свою страну. Ты должен всегда подниматься, даже тебе плюнут в лицо, тебе кинут комок грязи в лицо. Ты как неваляшка должен перскс опять со своей улыбочкой стоять и все, и падать на 4 лапы. Потому что, да, вот у вас это получается, когда вы чувствуете, что... Бывает, что вы врете, короче?
Я много раз отвечала на этот вопрос.
Нет, сейчас не
интересно. Я отвечаю вам. Вы понимаете, конечно, вот на... Вот то, что вы называете враньем, у меня, слава богу, не было такого никогда.
Никогда.
Конечно,
вас
есть
не заставляли,
моменты,
могут заставить?
Есть такие моменты, когда ты просто не можешь сказать всего, о чем ты думаешь, о чем ты, что ты знаешь и так далее.
Часть
само собой, само собой. Ну, допустим, там, визит. Вот давайте банальный пример возьмем. Да?
Визит.
Визит какого-то главы государства. Угу. Мне задают вопрос. Скажите, состоится он или не состоится? Я понимаю, что он состоится, но у нас есть договоренность объявить совместно это только через 2 дня. Соответственно, я нахожу формулировку, которая предполагает ответ.
МИД
работает над этим, мы прорабатываем и так далее. Знаю, что я состоится. Я знаю, что он состоится, что он должен состояться, но у нас есть договоренность об объявлении и так далее. Почему? Потому что идет проработка и могут быть нюансировки. Плюс 1 день, могут быть какие-то нюансы и так далее. Поэтому это, конечно, безусловно, безусловно, есть... Вот то, что я говорю, безусловно, это не все, что я могу сказать.
А если скажут, вот быть неваляшкой, вот вам плюнули в лицо, вы с улыбочкой излагаете позицию, и, одним словом, если понадобится для страны, тактически, сегодня выгодно стране, вы будете врать?
Можно мы не будем этот апокалипсис представлять себе?
Вы человек очень страстный. Да. Вы человек очень страстный. И человек своей внутренней правды. Это я говорю то, что я вас вижу. Я вас вижу, наблюдаю постоянно в общественном поле. Вы человек страстный, человек правды. Своей правды. У каждого своя правда. Да? У муравья своя правда. Так, и так далее. Вы человек своей... Мне кажется, что вы...
Я могу сказать... Я могу
вы должны
сказать,
поверить в эту
вас.
Чертову ложь, если даже придется.
Я вам могу сказать так, что... принципиальные вещи, о которых я говорю, принципиальные вещи, я действительно так думаю. Это, так сказать, ну как сказать, это то, что, наверное, то, что делает возможным мою работу, я понимаю их. Вот я понимаю те принципиальные вещи, о которых я говорю.
Вернемся сразу после новостей. Продолжаем работать. С нами в студии Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации. Я все думаю о том, что вы говорите о свободе. Да, простите, вы должны были закончить какую-то фразу.
Я просто хотела сказать, вот вы сказали по поводу правды и по поводу своей собственной правды и так далее. Вы абсолютно правы. Вот, и даже та тема, с которой мы начали, да, по поводу там, репрессий и так далее. Ведь я высказалась, это понимая, что многие, видимо, уже видя, как многие ищут в моих словах и в моих выступлениях вот такое как бы косвенного оправдания вот такой, там, в том числе, репрессивной политики и так далее. И я поняла, что я должна сказать, что дальше я считаю, что репрессия — это зло. Меня никто не тянул за язык, но мне кажется, что если ты хочешь, чтобы тебе верили, ты должен быть правдивым. И я понимала, что многим это не понравится. И я, вы же прекрасно понимаете, что у нас есть выборки, мы можем делать, там, смотреть социальные опросы. Говорить выгодные вещи. Но мне показалось, что это очень важно, чтобы люди понимали мою позицию по важным вопросам. И я сказала это инициативно. Кто-то не согласен, я уважаю их мнение, хотя я их не разделяю. Кем-то начали манипулировать, поэтому я прихожу и говорю: не позволяйте собой манипулировать. Смотрите четко в суть, что было сказано. Но мне кажется, вы абсолютно здесь вот правы, что без правды, без внутренней правды, ну, невозможно. Мне потом жить самой собой, не с вами, не с ними, самой с собой.
Я хотел сказать, может быть, несколько сексистскую вещь. Женщинам вообще свойственно придумывать жизнь, мир. И там, внутри своего мира, органично, целостно жить и верить, в общем, даже в придуманную выдумку.
Я продолжу. Я продолжу вам.
Женщины как таковые. Может быть, вы сталкивались с этим, нет?
Женщина придумывает свой мир, а потом приглашает в него мужчину. И они живут в этом мире долго и счастливо.
А потом умирают в один день в немецких сказках. В Сирии мы выиграли или проиграли? С нами Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации.
Вы знаете, это, на мой взгляд, гениальнейшая история продолжения, вот если мы продолжим, про манипуляции.
Да.
Я хочу напомнить вам, буквально 5 месяцев назад, ну, пару цитат. Господин Обама, декабрь 2015 года. I think Mr. Putin understands that Afghanistan fresh in the memory.
Да.
Госпожа Могерини, октябрь 2015 года. I believe that Russia is aware that if they are not working equally hard for beginning of a political process, they risk being trapped in a sort of Afghanistan. Второй раз новый Афганистан для России в Сирии.
С этого сентября начали.
Господин Давутоглу. Никто не должен забывать, что советские войска, которые вошли в Афганистан на пике могущества сверхдержавы во время холодной войны, оставили страну побежденной. Те, кто вошел в Сирию, сегодня уйдет из нее также. А вспомните, какая масштабная была акция «Новый Афганистан для России» в российских СМИ, блогах и аккаунтах.
Да, мы этого очень боялись.
Вы вспомните этот
момент.
Знаете,
напрасно боялись, мне кажется. Потому что это память, естественно, да,
вот
по шаблону.
Опять вопрос манипуляции. Я считаю, что любой думающий человек должен проходить между Сциллой и Харибдой манипуляции двух сторон. Первое. Мы должны понимать, что это, конечно, была заказная информация. Заказная — грубое слово. Спланированная, хорошая такая информационная, сочная информационная кампания по поводу того, что все действия России и ВКС представить как новый Афганистан. Почему? Ну, слишком больно для нас. Слишком
помним,
больно.
Это живо, да.
И самое главное, бьет по каждому. Вот практически по каждому.
Да.
Это все понятно и так далее, и так далее. С другой стороны, конечно, это все провалилось. Я имею в виду вся эта кампания. И сейчас начинают отыгрывать назад и так далее, и так далее. Но, безусловно, мы, конечно, должны понимать, что вот это журналистика, это не журналистика. Да? Это не журналистика. С другой стороны, безусловно, журналисты должны показывать те края, куда нельзя заходить. Это тоже очень важно. И вот любой думающий человек, он должен отличать, пытаться отличать.
А журналистика
вот эти
осталась?
Компании через
Она
букву
«А». Она вообще есть?
И нормальную журналистику, конечно.
Журналистика есть?
Да, безусловно.
Что
безусловно.
Это?
Это...
Все равно это опыт человека живого. Маш, ну подождите.
Значит,
рассказывай. Мы живем, представим себе, что этот стол — крыша здания. Да. Там, не знаю, 20-этажного, да, 24-этажного. Значит, мы все понимаем, что есть опыт у каждого журналиста. Вот в метре он заступил, свалился и разбился.
Рассказываю.
Все равно он руководствуется своим опытом и своими ограничениями.
Есть закон. Вот посмотрите.
Да. Своим обществом.
Можно такой банальный пример. Есть закон.
Да.
Два человека совершают идентичные преступления.
Да.
Или правонарушения. Давайте скажем легче. Правонарушения. Ну, допустим, один человек не очень обеспеченный, бедный. Второй богатый, может нанять себе хорошего адвоката. Один закон, одинаковое правонарушение. два разных, допустим, адвоката. Один человек проигрывает дело и, допустим, выплачивает штраф, идет в тюрьму и так далее. Второй с прекрасным адвокатом отделывается минимальным штрафом либо условным сроком. Да?
Да.
Что, это повод для того, чтобы отменять закон? Нет. Абсолютно нет. То же самое и журналистика. Ну, не то же самое, но и похоже. Да, есть личное предвзятое отношение. Есть влияние, есть манипуляция. Разве это повод отменять профессию? Безусловно, нет.
Я не знаю. Мне кажется, что субъективизм журналистики настолько широк, потому что тот же самый парень из Пенсильвании, он сегодня вечером пойдет есть куриные крылышки с кетчупом, понимаете, в обществе своих друзей. И ему не надо, чтобы ему плевали в лицо. Поэтому он должен писать нечто, что им понравится. Нечто, что они сочтут правильным. Понимаете?
Все равно
есть тюнинг такой.
Есть даже, я бы сказала, да не надо про тюнинг говорить. Давайте говорить про реальные вещи. Есть абсолютно легальная вещь, как политика средства массовой информации.
Раз.
Массовой информации. И с этого должно все начаться. Вот, понимаете, у нас же многие в вашей аудитории, вообще люди, они полагают, что журналист — это человек просто, у которого есть ручка, компьютер, который сидит и пишет. Просто так. Он ничем не регулируется, он ничем не ограничивается. Это не так.
Да.
Он ограничивается редакционной политикой. Это слово не является вульгарным, жаргоном, незаконным.
Обидным каким-то, да.
Абсолютно.
А знаете, кто его формулирует? Главный редактор.
Абсолютно.
Иногда я об этом вспоминаю.
Редакционная политика. Второе. В любой стране мира есть законы о средствах массовой информации, либо нормы, которые определяют, например, профессиональные этические нормы журналистов и так далее, так далее. Что происходит сейчас? Сейчас уже появилось такое понятие, как new media, новые средства массовой информации. Появляется такое понятие, как народная журналистика, журналистика социальных сетей,
да.
Social media, социальная медиа и так далее, и так далее. Что же получается? Получается, что по форме это очень похоже и напоминает то, что делают профессиональные журналисты. Почему? Потому что люди выезжают на место, смотрят, пишут, даже берут интервью, собирают комментарии и так далее. В чем коренное отличие? Они выведены из-под ответственности. У них нет редакционной политики, что иногда даже очень здорово и хорошо, потому что это создает ощущение объективности. Но они не подчиняются никаким ни морально-этическим, ни профессионально-этическим нормам, ни закону.
Рассказываю.
Человек влияет на общественное сознание массово, используя средства массовой коммуникации. Не несет за это никакой ответственности.
Но его можно слушать. Вы можете его не слушать. Послушайте меня.
Вопросов нет.
Если вы пойдете сейчас к метро, и какой-то дядечка скажет вам, что пойдем ко мне в квартиру, я покажу тебе ежика и дам шоколадку. Вы взрослая девочка. Это то же самое с информацией. Вы можете не читать эту ахинею. Зачем вы ее читаете?
Да, но есть невзрослые девочки.
Например,
значит, пожилые мальчики.
Вы относитесь к народу как к ребенку?
Нет. Я говорю о том, что есть закон, который регулирует в том числе и эти аспекты. Несовершеннолетних, защищает людей от манипуляций, отличает правду от лжи, пропаганду от информации. Это тонкие вещи.
А если я скажу, что одни педофилы защищают свое право показывать ежика и не дают другим педофилам?
Это слишком умная вещь для меня.
Значит,
я не готова.
Значит, когда
её
мы
покажем,
мы запрещаем говорить маленьким девочкам, что пойдем, я покажу тебе ежика и дам шоколадку, потому что мы сами это делаем.
Вы знаете, я думаю, что не надо доводить все эти вещи до абсурда.
Да?
Вот доведение любой вещи до абсурда, она приводит реально к абсурду. И действительно тогда хочется отменять законы, говорить, что нет журналистики, ее не должно быть и так далее, и так далее.
Я считаю, что людьми нельзя манипулировать. Я вернул нас с начала разговора. Нельзя, Мария,
согласна.
Нельзя. Да? Поэтому нельзя. Все эти законы, защищающие народ, как маленький ребенок, нет, нельзя.
Только одно но, Сергей, вы не говорили, что людьми нельзя манипулировать.
Невозможно.
Вы сказали, что ими невозможно.
Невозможно. Я продолжаю настаивать. Я продолжаю настаивать на этом.
Если
невозможно.
Вы используете слово «невозможно»,
продолжаю
в том смысле,
настаивать.
Что просто нет таких технологий, то я уже
сказала,
что
нельзя.
с вами не согласна. Не если вы имеете в виду, что невозможно, потому что нельзя, с этим я согласна.
Большими массами, большие массы конечно. Людей обманывать долго невозможно. Невозможно.
Долго, наверное, я согласна, невозможно. Что практически
вот, поэтому
невозможно.
Не надо следить за прессой. Все очень просто. Люди будут отслеживать сами то, что им нужно, понимаете?
Вот с этим я тоже, в принципе, могла бы согласиться, если одно «но». Если не следить, допустим, за прессой, если следить за чем? Откуда черпать информацию? Из первоисточников, скажите мне.
Нет, надо уметь цедить прессу.
Цедить. Но первоисточники точно так же могут...
Ровно так же.
Но проблема в чем? Что по закону, я имею в виду закон и закон, и закон как профессиональную категорию, этическую категорию, именно журналист должен отшелушить завернутую вкусно пропаганду, развернуть этот пропагандистский фантик, отбросить шелуху манипуляций, вынуть суть и дать ее читателю. И дать ее читателю из разных источников. И предложить читателю такой некий шведский стол из набора информации.
У меня есть мои тараканы. Когда я начну отслеживать, я, конечно, их... Например, я лично...
Вы забыли о том, что есть авторская журналистика, а есть репортажная?
Конечно, до публицистики, конечно. Поэтому до Ильи Оренбурга,
поэтому...
до Белинского.
Пушкина. И есть здесь, собственно говоря, всегда были профессиональные этические нормы, которые говорят, вот
новостей,
это
да,
репортаж
это новости.
И новости.
Это новости, конечно, а это не новости.
Как с вами интересно.
Смотрите, я, например, у меня есть своя такая, вы работаете в МИДе, вам нельзя такое даже слышать. Я, например, заинтересован сегодня во всяческих проблемах для Турции, вплоть до создания независимого Курдистана, вплоть до сноса режима Эрдогана, вплоть до развала страны. Я заинтересован за предательство. Я вырос в авиационных гарнизонах, и мне неприятно, что стреляли парню такому, который мог дружить или быть учеником
нам
моего
не
отца.
Нам не то, что нельзя такое слышать.
Значит,
нам нельзя такое слушать и слышать только по одной причине, потому что есть принципиальные вещи, есть прагматизм.
Вот у меня есть прагматизм в отношении к Турции. Мне кажется, что она должна кровью харкать.
Но это не прагматизм.
Это месть.
Не прагматизм. Это месть. Нет, это себе же делать во вред. Потому что сосед, который, так сказать,
харкает
истекает,
кровью?
Да, может заплевать вас.
Я надеюсь, что там через Черное море мы как-то попробуем уберечься.
Отмыться.
Понимаете?
Но я с вами согласна. Я считаю, что то, что было сделано, это, вы знаете, есть вот как мы сегодня вначале говорили, что есть вещи, которые переворачивают историю.
Да.
Вот эта вещь, она перевернула историю не только российско-турецких отношений. Это нечто, что войдет в такие учебники для всех.
Скажите, вы разбираетесь в этих всех векторах? Да, меня спрашивают, а как на нее повлиял Китай? Все вообще говорят, знаете, есть много вопросов по актуальностям, а есть жадный интерес к вам. Все вопросы в основном жадный интерес к вам.
Да.
А мне хочется для новостников чего-нибудь задать вопрос по актуальности.
Мы же помним с вами, что у нас есть еще второй эфир.
Второй эфир, ребята, у нас есть второй эфир.
Утренний.
Значит, смотрите, наша гостья Мария Захарова, официальный представитель МИДа Российской Федерации. Утренний, я только утром работаю. Я встаю в 4 утра.
Может быть, попробуем как-нибудь не утром?
В 4 утра могу. Совсем будет тогда не утро. Для некоторых это еще не утро. Слушайте, правда. Значит, ведь она писала кандидатскую по Китаю. Аношка пишет, Настя. Ну, спросите же про Китай. Как он на вас повлиял?
Это, знаете, тоже еще из-за манипуляций. Мне какие-то люди писали. Я бы в шоке вообще даже была. Вот, типа, конечно, она предательница. Ведь ее детство прошло в Китае.
Да-да-да.
Это
да,
все.
Да.
И вот это вот пример, как наши чиновники отправляют своих детей учиться за границу. Это вообще просто предел вообще. Это были 90-е годы. Мой отец работал в Китае на тот момент в посольстве. Потом, когда я пришла на работу в МИД, он уволился. Мы были небогатые. И была китайская школа. И я подумала,
что... А у вас была китайская или при посольстве?
У меня было при посольстве, куда я ходила, как все дети дипломатов, и не только сотрудники дипломатов, у нас иностранцы учились, и сотрудники там начинающего нашего бизнеса. А потом несколько раз в неделю я ходила в китайскую школу по второй половине дня, где учила язык.
Угу.
Вот. Просто потому что я жила в этой стране, мне было интересно, в общем-то, время было много, ведь
вы сформулировали.
Жизнь в посольстве ребенка, она ограничена стенами посольства, тем более тогда это было.
Да.
Поэтому, в общем-то, особых развлечений не было, и я умолила своих родителей, мама сказала, А мама практически стояла на коленях, она говорила, нет. Я говорю, ну, мам, не очень хочется. Она говорит, это не для девочки, это зрение. И самое главное, потом она меня посадила, она говорит, ты понимаешь, тут такое, я тебе, говорит, сейчас все объясню. А, либо это надо делать хорошо, либо за это вообще не надо браться. Поэтому если ты готова это делать хорошо, то есть имеется в виду действительно заниматься, то да, а это было платное удовольствие. Да. То, говорит, я готова. А если нет, то, извини, не получится. Я пообещала, что я действительно буду заниматься, так я занималась. И...
Мы долго и существенно усиливали Иран. Я все хочу вот про Ближний Восток. Мы воевали, если посмотреть со стороны Ирана, если бы я был политобозревателем в Тегеране, я сказал бы, что русские воевали за нас, за иранцев.
Где?
В Сирии.
Господи, это у меня прям...
В Сирии. Мы были одним...
Не пугайся.
Слушайте, ну правда, ну подождите. Да. Давайте так. Представим себе, что нет ни Америки, например.
Да.
Америка и... это какие-то медведи, а мы живем в муравейнике. Мы медведей видим, но издалека.
Я все понимаю.
Значит, Турция, Саудовская Аравия, Катар, там, ну там, если Катар выбросим сразу, Иран, есть и Израиль. Вот четыре игрока крупных, четыре игрока серьезных.
Да.
Они играют. Вдруг медведь начинает играть на одно из муравьиных племен. Значит, мы играли на муравьиное племя под названием Иран. Мы на них играли.
Я считаю, что ваши сравнения все неуместны. Говорю это как дипломат и как человек, проходивший хоть в какой-то части биологию, зоологию, ботанику и так далее. Я боюсь разрушить ваше представление об окружающем мире, но медведи с муравьями не играют.
Это правда.
Теперь давайте от аналогии.
Мы усиливали
Иран. От аналогии к реальности. Мы никого не усиливали, кроме как действительно усиливали позиции официальной, настоящей сирийской армии, вот той самой официальной, которая управляется Дамаском, в их борьбе с террористическими группировками. Мы были там, в первую очередь, мы там были для себя. Вот
для
это
себя.
Надо четко понимать.
Что
это
мы
тот
там
самый,
сделали?
Вот тот самый прагматизм, который никаким образом не противоречит ни патриотизму, ничем.
Это что вот, сделано?
Значит,
двоеточие.
Несколько лет, на протяжении нескольких лет, это все задокументировано, так сказать, приглашаю вас на сайт Министерства иностранных дел, в социальной сети, Российская Федерация устами всех своих представителей говорила об одном. В Сирии наступает террористический коллапс.
Да.
Арабская весна, которая действительно, а сегодня, по-моему, у нас чуть ли не юбилей, вот этого памятного события, начала этого движения, «Арабская весна», которая действительно началась как протестное движение народа, которые действительно хотели лучшей жизни, она постепенно стала управляемой извне и начала, так сказать, перерастать не просто в хаос, а в рассадник для террористических группировок. Мы несколько лет говорили о том, что если... не прекратить внешним игрокам манипулировать, опять это слово сегодня, сквозное, общественным сознанием там. Если не играть в умеренных террористов и неумеренных, то это может привести к глобальному ливийскому сценарию для крупнейших стран региона. Так и случилось, так и начало получаться.
Это правда.
Поэтому,
значит, мы за просвещенных диктаторов?
Мы за то, чтобы пункт первый, это заезженная фраза, но все-таки я ее скажу. Судьба страны, ее диктаторов, ее руководителей, ее просвещенных лидеров, ее демократически избранных вождей и так далее, должна решаться самими людьми. По одной простой причине. Ведь это не потому, что нам так нравится, или вот мы придумали такую формулу. Не работает другая.
Хрупкая конструкция. Хрупкая конструкция.
Хрупкая конструкция,
просвещенный
когда
диктатор, это
хрупкая извне.
Нет, просвещенный диктатор – хрупкая конструкция.
Нет, я просто хочу сказать, что вы посмотрите. Не сработали сценарии, которые... Ведь поймите, почему мы не, в том числе, там, не присоединились или не поддержали вот эту вот идею со сменой власти в Сирии. Ну, понятное дело, что международное право, что мы выступаем за легальность, за правовость. Но есть еще один момент. На протяжении многих лет ни у Соединенных Штатов, ни у европейских держав просто не получилось в регионе нигде никакого успешного развития их. Вот это еще одно доказательство того, что эта модель не проханже.
Их модель не проходит, да? Точно, это понятно мне. Но также не проходит и, простите, также вызывает сомнения рациональные стабильность хрупких, с моей точки зрения, диктатур. Светских диктатур.
Вы же слышали, ну, да, о чем хорошо. Мы говорили.
Я думаю,
читали,
всегда, я думаю о России. Что? Я думаю о России. У нас подбрюшье, вот это все, вот. Средняя, называемая Средняя Азия, да. Это светские диктатуры, сатрапии, в сущности. Это, простите, я не работаю в МИДе. Значит, эти сатрапии с точки зрения устойчивости просто не очень устойчивы. Умрет один из лидеров, начнется борьба за власть. Либо потомственная передача. Но это не работает на века. Мы же должны окружить себя стабильно.
Вы мне это не рассказываете. Именно, да, этими словами я отвечала тем, кто говорил о том, что вот репрессии и так далее, это все очень здорово. Я, да, им говорила, что это, к сожалению, это, наверное, полный. Было бы очень здорово, опять же, как вот мы, да, приводили пример, но просто это не работает.
Не работает.
Только сильное, свободное государство с демократическими институтами – это залог его будущего и его силы. Поэтому вы меня за советскую власть не агитируете в прямом, в переносном смысле этого слова. Я знаю...
Вы ослабились сейчас на переговорах.
Я прекрасно понимаю, что мы отстаиваем. Безусловно, демократические принципы. Безусловно. Но они не должны насаждаться извне. Этот процесс должен реально вызреть, и он должен быть понятным.
Своему народу.
И
народу.
Слово есть еще. Он должен быть...
Принят.
Принят. Он должен быть органичен.
Да.
Он должен прижиться.
Да.
Можно я прям коротенький вопрос от слушателей?
Да,
зачем
молчи.
Едет Керри? Что? Что вот мы ожидаем?
Ну, мы же сказали, да, что мы пока прорабатываем визит.
Я так и знал.
Но, конечно, основная тема... Нет, не надо, нет.
Я просто не могла не задать этот вопрос.
Основная тема визита, который мы прорабатываем... будет посвящена Сирии, безусловно. Сирии. Да, Сирии. Безусловно.
Но мы ослабили Асада. Мы ослабили Асада.
В каком смысле?
Ну, потому что Асад начал размахивать русской авиацией как дубинкой.
Нет, ну...
Мы ослабили его специально?
Вы, понимаете, вы себе противоречите. Вы, с одной стороны, говорите, что режимы слабые и так далее, потом говорите, что они размахивают нашей
чужими
авиацией.
Чужими, конечно.
Вы вообще наше Министерство обороны, наше ВКС видели сейчас?
Я
ими
видел.
Можно поразмахивать?
Можно. В сентябре мы считали недели до падения Асада, оставались недели, когда мы вошли. А недавно, неделю назад, по-моему, он сказал, что будет вести войну до победного конца.
Я вам хочу сказать, что, конечно, я когда посмотрела, как наши там работают, ну, просто...
Боги.
Ну, вообще, я вам хочу сказать, что вот просто мурашки по коже. Я пацифист до мозга костей. Для меня война — это самое страшное, что может быть. Ничего. Мне моя бабушка говорила, она говорит, пойми, ничего нет страшнее войны. Я говорю, бабушка, да вот тут вот проблемы. Да вот... Она говорит, самая страшная война, потому что ты проблемы решить можешь. Войну ты решить никогда не можешь.
Смотрите, я вам скажу предложение.
Но при этом то, что они там делали и как они там работали... А это, конечно, вызывает колоссальное уважение.
Я скажу предложение,
уважение.
А вы скажете да или нет. А можете ничего не сказать? Да. No comments. Значит, смотрите, иранцы не согласились с нашей позицией по нефти, стали артачиться и стали вести себя труднопредсказуемо. Асад стал наглеть, значит, в сентябре он должен был пасть, а сейчас он начал кричать про войну до победного конца. И стал наглеть, сходить с ума и использовать нас как аргумент в переговорах. Мы, чтобы прищучить и одних, и других, взяли и забрали самолеты.
Мы запустили переговорный процесс и политическое урегулирование. Не на бумаге, а в теории, посадив всех за стол. Мы создали канал общения военных с Соединенными Штатами, которые в ручном режиме решают насущные
вопросы. ПВО мы же оставили, да? С-300, оставили.
А вот этот вопрос вы задайте, пожалуйста, в Министерстве обороны.
Вот как классно. Ребят, хорошо. Я очень благодарен нашей гости. Мы договоримся, но мы работаем только утром. Вот в чем дело. С нами была Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации. Спасибо вам огромное.
Спасибо
мы
вам.
Пойдем
Спасибо.
И проживем ее эту среду, 16 марта. Подъем.